Из Евангелия от Луки, 4 глава, с 25 стиха читаем. «Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо на 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей стране. И ни к одной из них не был послан Илия, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина. Аминь». Вы знаете, сколько раз я читал эту историю за Неемана, и всегда она у меня вызывала такие вот рассуждения, не до конца даже и понятные. Но мне хотелось бы, чтобы эта история сегодня послужила нам всем уроком, находящимся в молитвенном доме. Прежде всего, Нееман отражает всех нас. Он был отличный воин. Он был большой военачальник. Но над всем этим стоит одно «но». Он был прокаженный. В мире есть хорошие люди, талантливые люди, но все они от малого до большого называются грешники. И грех, как проказу, никто не может очистить, освободить людей от этого порока. Никак люди не могут иметь контакта со святым Богом. Бог свят, а род людской – грешники. И вот дальше описывается одна израильская девочка была взята в плен. И пленившие ее привели в дом Неемана. И представили ее жене Неемана. И она стала быть у них рабыня-служанка. Интересно обратить внимание, на страницах Библии названы особо выделенные 3 личности. Вот эта девочка, затем патриарх Иосиф молодым человеком был продан в рабство. И Даниил. Вот эти 3 личности – каждый в свое время оплакивали свое состояние, но они были нужными инструментами в руках Бога. И вот эта девочка побыла в их доме и узнала, что господин ее прокаженный. И она вспомнила, что среди ее народа есть пророк, который может снять проказу. И об этом она сказала своей госпоже. Та передала мужу, и тот не отложил в сторону, да что там служить этого дитя, а сразу же принял решение действовать. С чего же он начал? Пошел к царю, господину своему, доложил ему об этой новости такой. И тот сразу стал его поддерживать. И вот с чего они начали? Царь сказал: иди, сходи, а я со своей стороны напишу тебе рекомендационное письмо. Сходи к царю израильскому. Придя домой с этим письмом царским, он со своей женой стал думать: не с пустыми руками надо туда идти, а с подарками. А так как он не из бедных был, то он собрал золото, серебро и 10 пар одежд. Все это кто ему сказал? Девочка? Нет. Царь? Нет. А зачем ты собираешь эти подарки? А в него сознание, что к таким людям идти с пустыми руками нельзя. Нужно идти с подарками. И вот я, когда читаю это, то думаю, кому он шел, к Богу или к царю? К царю. Ну, тебе ж девочка сказала, к пророку надо идти. Чем богаче, талантливее человек в этом мире, тем труднее ему идти к Богу с верою. Ему обязательно надо к вере в Бога приложить свои человеческие усилия. Ни девочка ему об этом не сказала, ни царь, но он в разуме своем решил поступить вот так. Братья и сестры, чему учит нас этот урок? Сколько раз, читая Слово Божие или слушая проповеди, мы принимали конкретные решения, что-то надо сделать вот в этом направлении. И тут же наш ум начинал работать, что со своей стороны человеческой мы должны приложить к этому усилие. К чему все это привело? Мы с вами знаем. Когда он пришел к царю, подал письмо от своего царя, и когда израильский царь прочитал это письмо, то его мысли, как у царя, совсем перевернулись в другую сторону. И говорит: чтоб я снял с него проказу. Да разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Это не иначе, как он ищет предлог к войне со мной, и с моим народом. И в гневе разодрал одежды свои. Елисей услышал, что он так поступил, передает через своих слуг царю: пусть он придет ко мне, что ты раздираешь одежды? Бог исправляет ошибки Неймана. Ты не туда пошел. Ты не с тем пришел. В божественном деле не требуется поручительское письмо царя. Богу это не нужно. А проказу снять может только Бог. Услышав это, Нейман согласился исправить ошибку. Пришел к Елисею, приехал на своей колеснице, на своих конях, со своими слугами, со своими дарами, и стал перед домом Елисея. Второй экзамен. А Елисей даже не вышел к нему навстречу. Вот здесь начинается ломка характера и взглядов самого Неймана. Братья и сестры, когда мы услышали призыв Божий к покаянию, какие мысли проходили в нашей голове? Прежде всего, Бог требовал от Неймана его собственной ломки. Со своей колесницы, опускайся на землю ниже. Что Нейман говорит? Вот я думал. Думал. Имел право думать. Ну, план-то ты зачем такой разработал? Вот я думал, что пророк выйдет, призовет имя Бога своего, положит руку свою на мое больное место, чтоб я очистился. А он даже разговаривать не захотел. А он даже не вышел. Второе, что пророк еще ему передал сказать? Пойди в Иордан, окунись 7 раз и будешь чистый. Иордан. Я уже как-то делился, еще раз хочу сказать. На Кавказе есть 2 реки. Кубань и Теберда. Как Кубань, так и Теберда берут свое начало на вершинах гор, где тают снега и ледники. Но течет Теберда по скалистому дну и каменистому, а поэтому ее вода чистая. А Кубань тоже берет только в другом месте, но от таяния ледников воду. Но вода Кубани течет по илистому дну, а поэтому вода ее всегда мутная. И вот в одном месте эти 2 реки сходятся. Теберда впадает в Кубань. Как же я любил это место, смотрел долго. С этой стороны подходит Теберда, несет свои чистые воды и долгое время не смешивается с водой Кубани. И только потом, там, за поворотом, да еще раз за поворотом, она начинает смешиваться. И потекла вода Кубань, а Теберда вошла в кубанские воды. Поэтому, когда я читаю, да и самому приходилось смотреть на этот Иордан, воды Иордана не чистые, а мутные. Поэтому Нейман смотрел и думал, да наши дамасские там реки намного чище этих Иордана. Не пойду. во гневе повернулся и пошел. Все планы его разбились. Вот я думал, а с ним поступили, как с простолюдиной. Братья и сестры, давайте вспомним себя, свой приход к Богу. Сколько раз мы огорчались, что складывается не так, как мы думали. Вот не так. Думали, что придем к Богу, и будет все благословение. И в огороде, и в саду, и во дворе, и в доме. Думали, Бог будет стоять на нашей стороне и благословлять нас. Оно как-то получалось по-другому. Росли внуки и делались непослушными. Приходили в наш дом, в нашу семью, зятья, снохи, совсем с другими взглядами. И все было сложно. И не один раз мы говорили, больше не пойду. Но там были у Неймана хорошие слуги. Они подошли к нему разгневанному. Назвали его нежным именем «Отец наш». Остановился Нейман. Вот если бы сложное что-нибудь сказал бы тебе сделать, пророк, ты бы сделал, конечно, бы сделал. А если тебе вот он говорит только «пойди и омойся», вот простота во Христе через веру. Вера, действующая любовью, привела нас в Дом Божий. Независимо от того, вспылял ли я, говорил, не пойду больше, мама не перестала молиться за меня. Я как-то говорил, особенно это относится к девочкам, когда мне говорила мама или кто-то вот таким, я легко и просто отказывался. А когда пришли ко мне две девочки и сказали, Коля, пойдем с нами. Вот не хватило у меня мужества им отказать точно так, как я легко отказывал матери. И я с ними пошел. И, слава Богу, иду по сей день. Пошел. У меня не хватило духа разгневанным сказать, идите отсюда, никуда я не пойду. Нет. Все перевернулось, и я пошел. И вот подходят слуги к Нейману и говорят, отец наш. Ну, раз сказал пророк, пойдем сделаешь. И он согласился опуститься в мутные воды Иордана. Это вторая ступень к благословению Божию и устранению каприз человеческих. И когда он окунулся в эту воду седьмой раз, то и сам, и все слуги его увидели Нейман чистый, Нейман освобожденный от этой проказы. Ни один врач не мог вылечить. А вот мутные воды, не мутные воды, а Бог богатой милостью, предусмотрел для его очищения вот такой путь. И Нейман теперь опять возвращается к пророку и старается убедить его, чтобы тот принял подарки, которые он привез. Письмо пророку не надо, а подарки возьми, возьми подарки. И к удивлению его, он говорит: жив Господь, не возьму. Тогда Нейман стал думать, а как же ему теперь, очищенному, жить в Сирии вместе со своим господином царем? И он говорит: позволь взять земли из вашей страны, и я сделаю там себе вот место, где буду поклон, на котором стоять буду на земле израильской и поклоняться Богу Израилевому. Он говорит: бери. Тогда Нейман снова вспомнил: а когда господин его царь пойдет в дом Ремонов для поклонения божество сирийское, и он пожелает облокотиться на мою руку, и вместе с ним и я поклонюсь, как мне быть тогда? Братья и сестры, я вам скажу один пасторский секрет. Сколько молодых женщин, принявших крещение, подходят к пастору и спрашивают: а как мне вести себя теперь со своим мужем? Я очень рада, что приняла крещение. Я очень рада, что стала членом церкви. А муж-то остался прежний. Как мне вести себя по отношению к его? И этот вопрос они идут к пастору, крадучись. Тоска в душе у них есть, а как разрешить, не знают. Я много раз прочитывал эту беседу Елисея с Нейманом. Я искал себе поддержку, как отвечать, как говорить. А Елисей никак не сказал. Пойдешь ли ты с господином в капище или останешься? Никак. А как он сказал? Иди с миром. Решение принимай сам. А от меня и Бога Израилева, который очистил тебя, иди с миром. И он пошел. Я, наверное, остановлюсь на этом, потому что очень замечательный урок оставил для нас его слуга, как его звали? Гезей. Да. Очень замечательный урок. Радовался ли он, что господин исцелился и очистил Гезей? Его одно только останавливало. Почему господину бы не взять эти подарки богатые? Мы с вами рассуждали в прошлый раз. Приводили пример Авраама, Лота, Моисея. Где мы рассуждали с вами прежде же всего: ищите Царство Божие и правды Его. Так вот Гиезий нисколько не думал об этом. А он думал, как бы воспользоваться подарками вот этого богатого человека. И не выдержал. Погнался за ним. И когда Нейман спросил его, с миром ли? А он не сказал правду. Нет, с ложью. Придумал план, как взять подарки, а проказа Неймана вместе с подарками постигла его. Ищите же прежде всего Царство Небесного и правды Его. Если в нашем доме есть душа, которая рассуждает, что же ей теперь делать? То пусть будет пример Неймана, о котором мы говорим, послужит примером для нас, послужит возможностью прославить Господа нашего и приобрести членство среди Царства Небесного. Аминь.